В одном из интервью пару лет назад глава Петербургской общественной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев рассказал историю своего детства во Владивостоке. Как он начал слушать западное радио, музыку, к которой он так привык, что не мог без нее заснуть. А потом его стало раздражать, что он не понимал, что они говорят и после музыки. Так, с 11 лет я самостоятельно начал учить язык. Тогда еще не глушили радиостанции, по которым шли уроки английского, рассказывал Пустынцев журналисту. И постепенно я пришел к убеждению, что в том, что они говорят, гораздо больше правды, чем в советском радио. Это было начало. Сейчас правозащитник и бывший советский заключенный возглавляет организацию «Гражданский контроль». Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Ни одно государство не может развиваться нормально без судебной системы, которую уважают и власти, и граждане. Многие нынешние российские беды как раз от отсутствия независимого, компетентного, неподкупного суда. Многие общественные организации стремятся этому способствовать. Одна из самых продвинувшихся в этом отношении – Петербургская, под обязывающим названием «Гражданский контроль». Эта организация была создана 16 лет назад, в 1992 году. С того времени и до сих пор ее возглавляет Борис Павлович Пустынцев. Мой первый вопрос ему – что вы думаете о судейском корпусе?
Это уже совершенно другое поколение судей. Несмотря на все наши вот проблемы, зависимости судей, там Басман на суд и прочее, все-таки судьи сегодня гораздо серьезнее относятся к своему независимому статусу. Наши судьи принимают коллег из-за рубежа у себя и сами ездят по всем странам. И вот судья в какой-нибудь Германии, наш российский судья, наблюдает, он видит собственными глазами, с каким пиететом относятся граждане к его коллеге Германии.
И как они верят в его решения справедливые и правомочность?
Совершенно верно. Он видит, что для граждан слово «судьи» на самом деле гораздо важнее слова любого министра, президента, короля, кого угодно. Потом он начинает понимать, что такая степень уважения означает, что граждане верят в его компетентность, в его независимость. Ему это положение очень нравится. Наступает момент, когда он говорит себе, черт возьми, а чем я хуже? И он начинает мечтать о таком положении. И нередко, вернувшись в Россию, он хотя бы иногда пытается вести себя соответствующим образом. В этом смысле вот международное сотрудничество сделало для демократизации России гораздо больше, чем любые другие попытки.
Как вам это удалось? Почему вы можете это организовать? Почему судьи сами не могут поехать, а через вас ездят?
Ну, очевидно, начиная с бюджетных ограничений, конечно, судья не может себе позволить.
Обращаться за финансированием поездки?
Конечно, конечно.
А вы?
Извините, а на какие деньги у нас притворяются в жизнь основные гражданские инициативы? Естественно, только на деньги западных фондов, на гранты, получаемые от западных фондов. И это естественно. Это же во всем мире происходит. Это происходит в Африке, это происходит в Азии, это происходит в Восточной Европе. И Россия здесь не исключение. Исключение – это отношение некоторых фигур российской элиты.
А как это практически получается? Вы получаете деньги через какие-то фонды. Вы там связываетесь с какими-то некоммерческими организациями, судебными органами. Как это вы все устраиваете?
Каждый солидный международный фонд, работающий в России, имеет свое представительство здесь. Или же мы знаем его адрес. И мы смотрим перечни программ, которые они готовы поддерживать. И если наши интересы совпадают, то мы предлагаем программы и обращаемся с просьбой выделить грант на развитие такой-то темы. Должен сказать, что это все легенда, что нам фонды диктуют, ничего подобного.
Наоборот, вы им предлагаете проекты на своих условиях.
Ну, например, английский фонд сказал так. Знаете, это очень интересная программа, мы предлагали проект на год. Повышение квалификации судей. Вот давайте проведем один семинар, а там по его результатам посмотрим. А нам не интересно проводить семинар, просто семинар. Нам интересно притворение идеи в развитие. Мы хотим получить на выходе какой-то результат. Это было интересно на заре перестройки, да? Устроить один семинар, обсудить проблему и дальше разойтись и думать, что делать. Сегодня нам уже ясно, что надо делать. Поэтому такие проекты нас не интересуют. В другом случае нам сказали, вот знаете, вот нет, не надо приглашать таких-то экспертов, лекторов, а вот мы предлагаем таким-таким-то. И они нам назвали людей, некоторые из которых мы знаем, и мы от них вовсе не в восторге. Это люди, которые уже 15 лет повторяют одно и то же на всех семинарах, то есть сам нет развития. Тоже не получилось. С большинством фондов мы находим общий язык. Не всегда легко и сразу, Но, тем не менее, у нас есть постоянные партнеры. Это, например, шведский фонд СИДА, это фонд Форда, это Чарльз Стюарт Норт Фундейшн, это Матра, это фонд Аденаура.
Вы используете только иностранных, зарубежных тренеров? Или у вас свои тоже есть?
Нет, есть российские, конечно, очень приличные трейдеры из Москвы. Но скончался, к сожалению, Александр Горелик, который к нам приезжал. Из Ростова были у нас и эксперты, и судьи на наших семинарах.
Основная ваша работа именно с судьями?
Сейчас, да, увы, с судьями. По упомянутым причинам полиция с нами работать прекратила. Хотя, как и сказал мне недавно один крупный полицейский чин в Петербурге, я уверен, что это чума ненадолго, сказал он. А что касается местных фондов, всего один раз мы получили деньги с городского бюджета, когда вдруг власть предложила нам издать под одной обложкой все международные нормы, регламентирующие права детей. Издали на это деньги. Мы с удовольствием за эту работу взялись, никаких условий нам не ставились, и мы эту работу сделали. Что касается местного бизнеса, это вообще, конечно, забавная история. Еще в 93-94 году к нам несколько раз приходили бизнесмены, говорили, что творится безобразие с этой новой налоговой службой, да, которая формируется в основном из офицеров ФСБ, которые сквозь пальцы смотрят на грешки коммерческих компаний, выросших на деньги КПСС там, и так далее, комсомольцы. И очень предвзято относятся к бизнесу, который стал на ноги самостоятельно. Мы говорим, да, конечно, это проблема, наверное, проблема, но давайте ее обсудим. Давайте устроим семинар, пригласим экспертов и российских, и зарубежных, как у них там это все происходит. Давайте сравним ситуацию, и давайте предложим какие-то законодательные инициативы, найдем людей, которые могут эти инициативы преподнести наверх. Но для этого нужно организовать семинар. Финансируйте такой семинар. Great, говорили они, прекрасная идея. Вот только мы их и видели после этого. Больше они не появлялись. Ну, а сегодня, после того, как мы знаем, что произошло с людьми, которые финансировали программу «Открытая Россия», например, они вообще все боятся помогать. У нас был случай не так давно, когда человек оказал нам помощь, но попросил ни в коем случае нигде его не упоминать. Люди боятся, и я их прекрасно понимаю.
Большая у вас организация?
У нас сейчас 14 человек. Ну, и всегда у нас присутствует пара добровольцев, как наших, так иногда и зарубежных стран. К нам присылают на стажировку Гарвардский университет, Финский университет, своих студентов на стажировки.
А как власти относятся к гражданскому контролю? Не замечают? Мешают?
В июле-августе прошлого года мы стали жертвами проверки со стороны Федеральной регистрационной службы. Они пришли к нам, сказали, это плановая проверка. Ну, мы смотрели до этого списки, этих некоторые были вывешены на их сайте. Организации, которые они по плану проверяют, нас не было. Проверка продолжалась 2 месяца. Они сказали на июль, потом написали, что вот по ряду обстоятельств еще на месяц. Ладно. Первое время вели себя довольно корректно. Насколько я понимал, они просто собирали материал, увозили его к себе, там копии снимали всякие. А там уже местные зубры уже решали, что делать дальше, и им давали указания. И вдруг, 3 недели прошло, они говорят, а покажите нам, пожалуйста, всю вашу исходящую корреспонденцию за последние 3 года. Я говорю, это с какого такого бодуна я вам буду предоставлять эти документы? Подобное требование может выставить только прокурор, и то уже в рамках возбужденного уголовного дела, когда нам предъявлены какие-то обвинения. А вы можете иметь доступ к документам только, как написано в вашем административном регламенте, только относящимся к предмету проверки. Соответствие нашей деятельности уставным целям, да, и финансовые. Вот любые документы касательно вот этих предметов я вам предоставлю. А всю корреспонденцию я представлять не буду, потому что вы пытаетесь подменить собой надзорный орган, прокуратуру. Это явное превышение ваших полномочий, вашей компетенции.
Сказал им.
И дайте мне это требование в письменном виде. Пожалуйста, они принесли в письменном виде. И в конце было написано, не предоставление требуемых документов будет означать противодействие процессу проверки, то есть угроза. Я собрал наше правление, 7 человек, и говорю, что вот вам текст совершенно незаконного требования. И перед нами 3 способа действия. Первое – это ничего им не давать и сразу обращаться в суд по причине незаконного требования. А второе – предоставить все документы, поджать лапки и молчать. И третье – предоставить документы и параллельно обратиться в суд. Ну, за второй способ, слава богу, никто не проголосовал. 3, включая меня, проголосовали за то, чтобы документы не давать и подавать сразу в суд. Но 4 сказали нет. Вот они нам уже угрожают, они действительно могут. Ну, вплоть до того, что заморозить счета в банке, да, и парализовать деятельность нашей организации. Организацию нужно сохранить, поэтому давайте предоставим документы и параллельно обратимся в суд. Ну, я вынужден был дать им доступ к документам, конечно. Параллельно мы обратились в суд.
Но теперь мы не знаем, кто у нас будет ответчиком, на кого мы подаем в суд, потому что Федеральная инвестиционная служба прекратила как бы свое существование, да? Ее слили с Министерством юстиции. Кто сейчас у нас ответчик? Минюст. А судиться мы по-прежнему продолжаем. И я убежден, что только таким способом мы можем отстаивать свое право на существование.
С Борисом Пустынцевым, главой Петербургской общественной организации «Гражданский контроль», беседовала Людмила Алексеева.